Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем читать и комментировать книгу «Деяния апостолов» с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы остановились на 19 главе, и читаем мы с вами со стиха 23. Мы читали о том, что некий серебряных дел мастер, ювелир, как мы бы сейчас сказали, который занимается изготовлением серебряных изображений храма Артемиды, стал возмущаться тем, что апостол Павел своей проповедью очень сильно подрывает его бизнес. И не только его, но и других мастеров, его коллег по цеху. Он говорит, что боги, сделанные человеческими руками, вовсе не боги. И это грозит не только тем, что наше ремесло приобретет дурную славу, но и тем, что само святилище великой богини Артемиды придет в упадок и в конце концов умолится величие богини, которую чтит вся Азия и весь мир. Обратился он к ним, к своим коллегам. Услышав это, все пришли в ярость и закричали: «Да славится великая Артемида Эфесская!» Волнение охватило весь город. Все дружно устремились в театр, потащив туда спутников Павла, македонян, Гая и Аристарха. Павел хотел выйти к народу сам, но его не пустили ученики. Кроме того, кое-кто из влиятельных в этой провинции граждан, друзей Павла, передал ему просьбу не появляться в театре. В собрании тем временем царила полная неразбериха. Одни кричали одно, другие другое. Большинство даже не знало, зачем они здесь собрались. Кто-то из толпы потребовал от Александра, его вытолкнули вперед евреи, объяснить народу, что здесь происходит. Александр, сделав знак рукой, хотел начать оправдываться. Но узнав, что он еврей, все в один голос закричали: «Да славится великая Артемида Эфесская!» И целых 2 часа не умолкали. В конце концов городской секретарь утихомирил толпу. «Граждане Эфеса, — сказал он, — есть ли хоть один человек, которому было бы неизвестно, что город Эфес является хранителем храма великой богини Артемиды и ее священного изображения, упавшего с неба? Никто этого не оспаривает. Итак, вам надо успокоиться и не допускать опрометчивых поступков. Вы привели сюда этих людей, но ведь они не грабили храма и не хулили нашу богиню. Итак, если Деметрий с мастерами кого-то в чем-то обвиняют, для этого есть власть и суды, пусть обратятся с иском туда. А если вы требуете чего-то большего, тогда дело будет решено на законно созванном собрании граждан. Иначе мы рискуем, что за сегодняшние события нас обвинят в мятеже, потому что для этого сборища нет никаких оснований, и мы ничего не сможем привести в свое оправдание». С этими словами он распустил собрание.
Вот так все хорошо закончилось. Голос разума восторжествовал.
Кто такой Александр, которого там упоминают?
Да просто какой-то иудей. На самом деле...
Имеет он отношение к христианам,
да,
не имеет, так и непонятно.
Неизвестно, да. Просто иудей, вот, они просто для... Еще раз подчеркну, что для римлян, греков того времени между христианами и иудеями не было разницы. Они всех их в общую кучу мешали. Поэтому вот нашли Александра. Он хотел сказать, что я иудей, никакого отношения к этим христианам не имею. Вот. Но он ничего не смог сказать, потому что вот этот эффект толпы, когда они в один голос все кричат, около 2 часов подряд, кричат.
Еще удивительно, что никого не убили и не избили, только кричали.
Да, да. Вот. Ну, потому что все-таки там были блюстители порядка, видимо, они как-то их сдерживали там. Ситуация не вышла из-под контроля, не было вот этого погромов, которые вполне возможно были бы, если бы власти их еще немножко на это, может быть, толкнули бы или позволили бы им это больше разойтись. А так все закончилось удивительно, таким голосом разума, когда просто вот блюститель порядка взял их, организовал на то, чтобы они спокойно начинали обращаться в суд. Ну, вот демократия в действии, угу, так сказать.
А вот давайте обратимся еще к книге Алена Деко. Он более подробно пишет о поклонении богине Артемиде и вообще вот религиозную ситуацию, и вот этот возникший гнев людей, угу, легче будет понять, если представлять себе, как относились к богине Артемиде вот в Эфесе. Значит, во-первых, храм богини Артемиды, который был причислен к 7 чудесам света. Даже по описаниям рисунка можно представить, какое потрясение испытывали паломники при виде храма. Он превосходил по площади Парфенон в 4 раза. 127 ионических колонн выстроились на 190 метров в длину и на 55 метров в ширину. В VI веке до нашей эры понадобилось богатство Крёза, царя Лидии, чтобы завершить строительство этого потрясающего сооружения. Отделка была поручена Проксителю и Фидию, это знаменитые греческие скульпторы. Весь античный мир был в восторге от этого сооружения. Люди стремились увидеть изображение богини Артемиды. Путешественники падали ниц перед статуей, из их груди вырывался крик «О, великая Артемида Эфесская!». Сегодня 3-метровой статуей богини можно любоваться в музее Эфеса. Потрясает не только размер статуи, сколько невероятные символы, покрывающие тело Артемиды. Долгое время считалось, что выпуклости, которыми усеяно мраморное тело, это груди. Говорили даже о богине с 1000 грудей. Другие, призвав на помощь воображение, видели в них яйца. В наши дни принято иное объяснение, якобы это тестикулы быков, которых приносили в жертву Артемиде. То, что Артемида почиталась как символ плодородия, что ее девственницу считали покровительницей беременных женщин, не должно никого удивлять. Что же осталось от всего этого великолепия в 21 веке? Одна единственная колонна среди разбросанных и изъеденных временем обломков. Ну а вот эти вот статуи серебряные, о которых речь идет, это, видимо, просто в миниатюре, миниатюрные копии. Вот
иногородние почитатели их брали серебряные и терракотовые, вот известно.
Терракотовые это глиняные, керамические получается, да?
Вот. Ну вот мы видим, да, что сама по себе вот эта статуя Артемиды, она не была вот тем, что мы привыкли считать это Греция как символ красоты, что там как вот тело, это иногда красиво показывается. Это что-то извращенное. Множество вот этих, ну, таких
непонятных
наростов,
непонятных выпуклостей каких-то.
Вот. Из-за них-то и стали считать, что она богиня плодородия. Вообще, богини и боги плодородия наиболее распространенные для язычников и почитаемые боги или богини. И вот здесь, видимо, это все и совпало. Причем, хотя изначально она же Артемида, она богиня луны и охоты.
Да, мы привыкли ее изображение вот с луком, со стрелами.
Да. А здесь какое-то совсем, совсем непонятное что-то. Считается, что еще ее фигура связана с упавшей с неба. Видимо, какой-то метеорит упал, видимо, какой-то такой формы был еще вот. В Челябинске упал метеорит, также у них тоже что-то упало, вот, с неба что-то прилетело, и они, видимо, этому поклонялись. И назвали это Артемидой. Хотя вот здесь, конечно, оно все неправильно должно быть. Вот здесь мы видим, как народные верования изменяют вот, и под себя подгоняют то, что хочется людям. И, конечно, вот этот вот бизнес, который там был, и вот этот ажиотаж вокруг этой Артемиды, вокруг этого храма и деньги, которые приносили. Понятно, что он и сыграл здесь главную роль, как всегда и происходит. Что народ за свои экономические интересы готов все, что угодно сделать, и предать, и оболгать, и неправедно осудить, устроить мятеж, устроить интригу и так далее и тому подобное.
Мы приступаем к чтению 20 главы. После того, как смута прекратилась, Павел собрал учеников и, ободрив их, попрощался с ними и отправился в Македонию. Когда он проходил через те края, он много беседовал с братьями, вселяя в них бодрость. Наконец он прибыл в Грецию, где оставался 3 месяца. Он собирался плыть оттуда в Сирию, но, узнав, что евреи готовят против него заговор, пошел в обратный путь через Македонию. Его сопровождали Сопатр, сын Пира из Берии, Фессалоникийцы, Аристарх и Секунд, Гай из Дербы, Тимофей, а также Тихик и Трофим, оба родом из Азии. Они вышли раньше и дожидались нас в Троаде. А мы отплыли из Филипп после праздника пресных хлебов и через 5 дней прибыли к ним в Троаду, где провели неделю. Опять настолько спрессованная информация в одном абзаце, что так, если задумаешься, многое становится непонятным. Опять появляется вот это местоимение «мы и нас». То есть опять на каком-то этапе, мы не знаем когда, к апостолу Павлу присоединяется апостол Лука, евангелист Лука.
Непонятно. Здесь действительно непонятно, потому что где-то в каком-то месте происходит, но не подчеркивается где.
И новые имена появляются, а какие-то имена, которые мы слышали раньше, наоборот, исчезают, и мы их больше не встречаем. Вот апостол Сила, например, был-был, и потом вдруг мы про него не слышим, он куда-то уходит из деяний.
Да, вот он упоминается в деяниях, упоминается как соавтор апостола Петра, да, Павел и Силуан и Тимофей, а также как соавтор апостола Петра. Вот, то есть, по всей видимости, вот после второго путешествия они, может быть, прибыли в Иерусалим, и там Силуан остается с Петром, остается в Иерусалиме и продолжает уже проповедь без апостола Павла. Потому что апостолу Павлу больше он не нужен был, как тот, который будет ему помогать. И вот интересный момент насчет новых личностей, да? Насчет новых личностей, мы вот говорили про тех 12 учеников, которые получили Духа Святого. А может, кто-то из них, они и есть. Вот. Там же не указано, кто из них конкретно были. А вот теперь они появляются все, как откуда-то, прямо как грозди такие виноградные появившиеся. И начинают проповедовать вместе с апостолом Павлом. Ему помогать, поддерживать, быть такой вот командой. То есть мы видим, что миссия становится командным делом. Уже не просто он один, как одиночка, а уже такой целенаправленной командой, сплоченной, у которых, видимо, распределены какие-то роли. Вот они вместе идут, проповедуют и возвещают Слово Божие.
Напомните, что такое праздник пресных хлебов? Это вот опресноков, да, то, что называется?
Ну да, это праздник, когда накануне Пасха, то есть это, собственно говоря, Пасха, когда перестают печь квасной хлеб, заквашивать в память о исходе из Египта. И вот он у них происходит, там, по-моему, 14 дней.
Ну, то есть получается, что на том этапе никаких христианских праздников у христиан еще не было. Они не отмечали их, получается? Они отмечали иудейские праздники?
Нет, они отмечали, во-первых, День Господень, это воскресный день, да?
Ну, вот. Пасху отдельно еще не отмечали, саму по себе Пасху?
Они начинали, вот как раз-таки это время...
Да, складывалось только.
Да, так, когда только складывалось отмечание... Пасхи Христовой.
Ну, то есть, раз здесь упоминается вот праздник опресноков, но не упоминается Пасха.
Значит, они еще наверняка в это время праздновали Пасху.
Угу.
То есть, она же была...
То есть, просто она не, отдельно еще так не называлась.
Не как-то. Называлась еще, да. Еще не называлась.
В первый день недели, пишет евангелист Лука, мы собрались все вместе для преломления хлеба. Первый день недели имеется в виду воскресенье.
Да, да. Угу. По-нашему это воскресенье.
На следующий день Павел должен был уходить, поэтому долго беседовал с учениками и проговорил до полуночи. В верхней комнате, где мы собрались, горело много светильников. Юноша по имени Евтих сидел у открытого окна. И так как проповедь Павла затянулась, его сморил сон, и во сне он выпал из окна третьего этажа. Когда его подняли, он был мертв. Павел спустился вниз, прижался к нему и крепко обхватил его руками. «Не волнуйтесь, он жив», — сказал он. Вернувшись наверх, он преломил хлеб и, поев, продолжал беседу до рассвета, а потом ушел. А юношу, ко всеобщей радости, увели домой живого.
Ну вот одно из чудес, которое тоже случилось с апостолом Павлом, когда он воскресил из мертвых. Здесь
такая зарисовка живая жизни общины, да? Когда душно, горят светильники, видимо, уставший за день. Молодой христианин присел подышать воздухом к окну и уснул.
И упал, да. Вспоминается, как, во-первых, слова Господа: «Сделайте такие же дела и еще больше, чем я сделаю», ученикам он своим говорит. И апостол Павел воскрешает из мертвых этого ученика. И, во-вторых, тоже был случай, когда Господь воскресил и сказал: «Она не уснула, но спит». И про Лазаря он также говорил, что он спит, я пойду его разбудить. И еще от Авифу тоже он воскресил и сказал, что она не уснула, но спит. И смеялись над ним. Вот здесь апостол Павел совершает подобное чудо. Это такая зарисовка действительно, живая зарисовка, вот такая как бы фотография их жизни. Не было тогда фотографий, фотоаппаратов, чтобы раз так и запечатлеть. А здесь все так в словесной форме, в словесной форме апостол Лука как бы скопировал, что происходит, чтобы у нас сформировался сразу такой как готовый образ. Апостол Павел что-то говорит, народ сидит один на другом, уже никакая горница не вмещает желающих послушать Слово Божие, и все жадно внимают этому Слову, с трепетом, с таким вот, с тем, чтобы вот душа вот напиталась этим Словом. И вдруг происходит такое, что кто-то падает, думает, все, умер человек, а он оказывается живым. И все еще больше радуются, видят, что это какой-то знак, что это какой-то символ, что вот он упал, но выжил. И такое чудо совершилось. И все, как сказано, немало утешились. То есть получили моральную поддержку, так сказать.
Вот что дальше пишет евангелист Лука. «Мы же, не дожидаясь Павла, сели на корабль и приплыли в Ас, где должны были взять его к себе на борт». Так он распорядился, потому что сам решил добираться до Аса по суше. В Асе он нас встретил, мы взяли его к себе на корабль и поплыли в Митилену. На другой день мы проплыли вдоль побережья Хиоса, на следующий после этого день добрались до Самоса, а на завтра были уже в Милете. Павел решил плыть без остановки в Эфесе, чтобы не задерживаться в Азии. Он очень торопился, потому что хотел попасть в Иерусалим, если удастся, ко дню Пятидесятницы. Из Милета он послал в Эфес за старейшинами Эфесской церкви. Когда они пришли к нему, он сказал, «Вы сами знаете, как я прожил все это время, будучи с вами с первого дня, когда я вступил на землю Азии, как служил Господу с великим смирением, в слезах, подвергаясь тяготам и испытаниям из-за евреев и их заговоров. Я ничего не упустил из того, что считал для вас важным и полезным, когда проповедовал и учил вас и при народе, и по домам. Я заклинал и евреев, и язычников вернуться к Богу и поверить в Господа нашего Иисуса. А теперь, покоряясь велению Духа, иду в Иерусалим и не знаю, что там меня ждет. Одно знаю, в какой бы город я ни пришел, Святой Дух всюду говорит мне, что мне грозит тюрьма и беды. Но я свою жизнь ни во что не ставлю, лишь бы дал мне Бог завершить мой путь и служение, что я получил от Господа Иисуса». Возвестить радостную весть о великой Божьей доброте. И вот теперь я знаю, что никто из вас, среди которых я возвещал царство, не увидит больше моего лица. Поэтому сегодня я торжественно вам заявляю, моя совесть чиста, я не повинен ни в чьей гибели. Ведь я все сделал для того, чтобы воля Бога стала вам известна. Следите за собой и за всем стадом, смотреть за которым поставил вас Святой Дух. Пасите Церковь Божью, Он приобрел ее себе ценой крови собственного Сына. Я знаю, что после моего ухода к вам придут волки лютые и не пощадят стада. Даже среди вас самих появятся люди, которые речами своими все извратят, чтобы увести за собой учеников. Поэтому будьте бдительны, помните, что целых 3 года непрестанно, днем и ночью, со слезами наставлял я каждого из вас. И теперь я поручаю вас Богу и вести о Его великой доброте, могущей укрепить вашу веру. И дать вам все то, что он обещал святому своему народу. Я ничего не пожелал ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете, вот этими руками я зарабатывал на жизнь себе и своим спутникам. Я тем самым показал вам пример. Вам тоже следует также трудиться и поддерживать немощных и слабых. Вы должны помнить слова Господа Иисуса Христа, ведь это Он сказал, радостней давать, чем получать». С этими словами Павел опустился на колени вместе со всеми и помолился. Все рыдали, обнимали Павла и горячо его целовали. Больше всего горюя от того, что им никогда уже не придется увидеть его лицо. Потом они проводили его на корабль.
Да, вот такая длинная речь, которую невозможно было прервать, даже разбить ее на части, это как единое такое свидетельство. И даже какой-то, наверное, скорее завет тем церквям, которые апостол Павел основал.
А как-то перекликается вот эта речь из Деяний с посланиями святого Павла, с его посланием к Эфесиным, да?
И к Эфесиным, и со всеми другими посланиями перекликается, где он увещевает и вразумляет, и наставляет на самые такие важные вещи. Где, вот самое, наверное, его основное и такая, так сказать, уникальная в его проповеди заключается в том, что он удивительно умел вот показывать и говорить о главном. Он никогда главное не забывал в ущерб второстепенному. Всегда подчеркивал, что есть вот это главное, вокруг которого мы собраны, а есть что-то вторичное, второстепенное. Если мы это поменяем местами, как закон и благодать, то мы можем, вот, собственно говоря, не устоять в истине. И он сам говорит, что будут лютые волки к вам придут. И не просто придут, но и из вас самих скоро станут такие. То есть превратно учить начнете вы. Что значит превратно? Это значит вот эти некоторые вещи как бы искривить, исказить, вот именно перевернуть. В том числе переворачивается именно за счет того, что одно, то, что должно быть главным, делается второстепенным, как, например, закон и благодать. Спасение человека и исполнение закона. Вот, наверное, в посланиях апостола Павла эта тема является одной из самых ключевых. Что если мы спасение человека, спасение ближнего сделаем зависимым от исполнения закона Моисеева, то мы на самом деле не спасем человека. И закон не исполним, говорит он, и человека не спасем. Поэтому, говорит, научитесь рассуждать. И постоянно он относился и подчеркивал вот это человеческое рассуждение, рассудительность. Дал дар рассудительности, дар здравого смысла, про которое постоянно апостол Павел говорил и подчеркивал во всех своих посланиях. И здесь он об этом пишет и, можно сказать, даже умоляет, чтобы они все это не забыли, чтобы они это все запечатлели в сердце, что очень много искажается именно вот такими, именно такими простыми вещами, когда человек вот искажает путь Господень. И он сам вот говорит в 35 стихе, что «я показал вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал блажение давать, нежели принимать». Вот, наверное, в этом ключевое значение слова апостола Павла, что человек, христианин, который живет в таинствах христианских, когда он совершает Евхаристию, причащается и получает от Господа благодать, или как вот в русском переводе сказано, доброта Господа. Вот. Немножко разные термины. Ну, примерно понятно, что Господь нам очень много что открывает и что дает. И если мы научимся это постоянно передавать другим, собственно говоря, мы все исполним, все будет правильно. Поэтому он подчеркивает, что не забывайте об этом самом главном, то есть о вашем служении, что вы поставлены, чтобы служить друг другу и чтобы делиться вот той благодатью, тем даром, который Господь вам открыл.
Но тут же речь идет и о более простых таких земных вещах, то есть о труде, о том, что нужно трудиться своими руками и этим своим трудом поддерживать немощных и слабых.
А это есть благодать.
Фактически о социальной деятельности.
Конечно, да? Это тоже благодать. Человек сам не сможет поддерживать слабых, если ему Господь не откроет его широкое сердце. Апостол Павел в одном из посланий пишет, что это тоже дар Духа Святого. Уметь раздавать правильно, помогать, даже вот в плане социальном, это тоже дар Божий. Потому что если ты это не будешь делать как христианин, не будешь делать именно по благодати Христовой, то ты рано или поздно либо возгордишься, либо тебя надломит твое служение. Таких примеров очень много и в современной церкви. Чтобы служить, нужно иметь благодать. Даже простое служение, даже вот как у нас там в храмах, просфоры печь, казалось бы. Ну вот печь просфоры, обычное дело. А сколько искушений, говорят они, как только начинают. Или просто в храме прибраться. Даже такая простая работа тоже требует благодати и любви христианской. Без любви это дело начинает многих искушать. Начинаешь мыть, обязательно кто-нибудь придет, свечку поставит, и ты его можешь
обругать,
мягко говоря.
Но тут еще ведь речь апостол Павел ведет о том, что ему было какое-то откровение, что больше он в Эфес никогда не вернется и не увидит своих учеников, а они не увидят его.
Да, он, видимо, и духом ему открыто, что будет, что с ним будет. И он хотел идти в Рим, хотел идти дальше, проповедовать, до Испании хотел дойти, потому что здесь все устроено. Пресвитеры есть, церковь существует. Он может какие-то послания посылать. Что еще здесь нужно делать? Все достаточно, все сформировано. Дальше идти надо проповедовать. И вот апостол Павел хотел в Иерусалим сходить, чтобы вот вернуться в свою обитель, в свой дом, а потом идти, а потом ехать в Рим. Плыть в Рим сразу. Ну, видимо, были корабли, из Иерусалима можно было сразу приплыть в Рим, поэтому он понимал, что он бы дальше шел бы и развивал вот этих церкви. В Риме, в Испании, где там еще, в Карфагене. То есть он бы ходил, 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 но известно, что совсем не это скоро времени, не так много времени пройдет, как он будет заключен в темницу, и в Риме он закончит жизнь как мученик.
Ну что ж, отец Александр, спасибо. Мы сегодня дочитали с вами 20 главу. Я напомню, что мы читаем книгу Нового Завета «Деяния апостолов» и комментируем ее с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.